Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наши традиционные беседы по недельным главам Торы. И сегодня у нас недельная глава Талдот. Вы знаете, мне кажется, что нету, наверное, другой такой главы, которую бы все так хорошо знали, и по которой у всех не было бы, наверное, такого огромного количества вопросов, которые задает себе каждый человек, изучая нашу недельную главу. Но, в частности, вот эта знаменитая история про двух братьев, про Якова, про Исава, мы сейчас с ними познакомимся поближе, про продажу Исавом первородства, очень каким-то странным образом, когда человек уставший пришел после трудового рабочего дня, голодный, и встречает своего праведного брата Якова и говорит ему: не дашь ли мне, братишка, немножко покушать? И Яков говорит: конечно, дам, еда стоит 10 тысяч долларов, и либо все твое наследство, которое есть, а так иначе помирай, дорогой, с голоду. Ну и несчастный Исав, он, конечно же, говорит: ну, не буду же, говорит, помирать с голоду, и продает свое первородство, все свое наследство Якову. И, после этого Яков праведник, а Исав полный злодей. Ну, кстати, это вопрос очень многих людей, которые начинают не изучать, а так вот то, что называется, прочитывать недельную главу, так вот без особых комментариев. Возникают такие вопросы. Второй стереотип, который есть у нас, и о котором мы, безусловно, поговорим, это два неких таких типажа. Первый типаж – это праведник Яков, человек, который сидит постоянно в шатрах, учится, отличник такой. Если бы его изображали сейчас, наверное, и в очках таких бы был. Ну, такой знайка, такой настоящий. А второй его как бы прототип – это Исав. Ну, Исав чем занимается? Закончил ПТУ на тройке и двойке. Сейчас занимается браконьерством. В лесах ходит, там животных стреляет. Ну, в общем, в то время, как Яков в Академии наук, его брат, ну, как бы, как говорится, у нас в семье не без урода. Вот в данной ситуации получается, что Исав, он как раз вот занимает вот эту вот вещь, без кого в семье нельзя быть. Вот он такой антипод, такой человек, совершенно ничего не знающий, абсолютно материальный, абсолютно недуховный. И вот эти вот два типажа, Яков и Исав, ну, как бы, как многие воспринимают эту картину. Ну, еще, наверное, тоже странная история. В самом начале нашей недельной главы Ривка так долго просила, чтобы она забеременела. 20 лет она не могла забеременеть. И вот когда у нее начинаются, как у, наверное, большинства женщин, какой-то дискомфорт внутри ее. Она говорит: ну, если так, если бы я знала, то зачем вообще беременеть было? Что само по себе тоже непонятен вопрос. И когда у нее были проблемы, Ривка, она пошла не в консультацию, не к врачу, а почему-то пошла в Ешиву сразу, в Ешиву Шема и Эвера, спрашивать, что там произошло. Ну, в общем, одним словом, много вопросов и много стереотипов есть, которые связаны с нашей недельной главой. Безусловно, мы не будем влезать в какие-то подробности. Времени у нас, как говорится, немного, и нужно дать какую-то основную информацию, чтобы мы могли выучить для себя какой-то важный урок, вот урок перед шаббатом. Домашнее задание на конец этой и на следующую неделю. Что мы должны изменить в нас самих, чтобы стать лучше? Ну, давайте будем начинать с самого начала, буквально с первого пасука, с первого предложения нашей недельной главы. А оно уже странное, оно уже дает нам почву для того, чтобы мы задавали огромное количество вопросов. Начинается наша недельная глава словами: «Эла Талдот Исхак бен Авраам». Вот родословный Исхака, сына Авраама. Вот и отсюда наша недельная глава «Талдот». Авраам был отцом Ицхака. Но тут есть у нас совершенно классический Раши, который говорит, почему написано «Авраам был отцом Ицхака», потому что в народе ходили разные сплетни, разные слухи о том, кто на самом деле был отцом Ицхака. И вот здесь вот, вот буквально в первом предложении нашей недельной главы уже первый урок о необычности еврейского народа. Когда у Авраама родился Ицхак, злые языки, они, да, и Саре был 91 год, когда родился Ицхак, но опять же, что было более понятно. И поэтому в нашей прошлой недельной главе мы с вами, точнее даже в позапрошлой недельной главе, мы с вами обсуждали и говорили, что когда родился Ицхак, Сара, она его кормила грудью, и многие это видели, и это было доказательство того, что мать Ицхака, она действительно Сара, что было, ну, опять же, с точки зрения природы этого мира совершенно необыкновенным таким событием. Ну, в общем, как бы, так как в желтой прессе перестали уже писать о том, кто является матерью Ицхака, насчет отца Ицхака, конечно, обсуждалось и в колуарах, и в различных газетных вырезках, и в различных YouTube-каналах, все были уверены о том, что отцом Ицхака является Авимелех, потому что, если мы помним, Авраам и Сара, когда они были в Граре, когда они были вот на территории, где жили Плештим, филистимляне, Авимелех, царь Плештимский, он забрал к себе Сару, и в скором времени после этого, в принципе, Сара родила, и, в общем, люди говорили, ну вот смотрите, столько лет вместе прожили с Авраамом, в общем, как бы ничего не происходило, вот немножко были с Авимелехом, и, в общем, сразу бэбичка появился. И об этом все говорили, и поэтому наша недельная глава начинает словами: «Авраам был отцом Ицхака». Необычно, странно, да, но вот так и устроена вся еврейская история. Поэтому в самой нашей недельной, в начале нашей недельной главы говорится о том, что второй праотец еврейского народа, ведь его же называют Ицхак. А помните, мы с вами говорили, Ицхак происходит от слова «смех», а смех он происходит у человека тогда, когда происходит что-то совершенно необыкновенное в этом мире. Да, у Ицхака его отец Авраам, да, ему был 101 год, да, это невероятно, да, такое не может быть, потому что такое не может быть никогда, но такое есть. С кем? Такой есть еврейским народом. Вы помните эту известную историю? Опять же, знаете, в этих историях есть огромное количество различных героев. Некоторые говорят, что это был Кант, другие говорят, других философов там называют. Ну, тут не суть важно. Давайте скажем, что это был, не знаю, Кант, да, к примеру. И вот приходит Кант к австрийскому императору, и тот у него спрашивает: уважаемый философ, можешь ли ты дать какое-то доказательство существования Бога в нашем мире? И философ, не задумавшись, сказал: да, ваше величество, у меня есть это доказательство. Он говорит: какое же? Он говорит: евреи, ваше величество. Евреи – доказательство того, что в мире существует Всевышний. История еврейского народа, которая начинается в такой глубине времен, когда еще были древние акации, то еще не было ни Греции, ни Рима, ни Вавилона. Вавилон-то был, Вавилонской империи не было. Вот тогда начинается история еврейского народа. И казалось бы, что за эти 4000 лет народ, который рассеян по всему миру, он давным-давно должен был перестать существовать. И столько было событий, связанных с трагической историей еврейского народа, что ну, просто само существование еврейского народа является нонсенсом. Поэтому и говорит философ императору: есть ли доказательства того, что в мире есть Всевышний? Он говорит: есть, ваше величество, это еврейский народ. Поэтому наша недельная глава, в принципе, так и начинается. Вот родословный Ицхака, сына Авраама. Авраам был отцом Ицхака. Ицхак – это смешно. Смешно, но смешно происходит тогда, когда происходит что-то необыкновенное. Да, это необыкновенно. Да, такого не бывает. Но то, что касается еврейского народа, такое бывает. Авраам родил Ицхака. Авраам действительно был отцом Ицхака. Ну хорошо, дальше написано о том, что Ицхаку было 40 лет, он женился на Ривке. Это то, о чем мы, в принципе, с вами говорили в нашей прошлой недельной главе. А вот дальше нас будет интересовать следующий эпизод. 20 лет у них нету детей, Ривка не может родить, что сразу же вызывает огромное количество разных вопросов. на которые мы сейчас тут не будем отвечать, такие праведники, Ицхак, и Ривка, прародители еврейского народа, необычная такая история, 20 лет нет детей. В конце концов написано, и забеременела Ривка. Ривка забеременела. И толкали сыновья в ее утробе, и сказала она, им кен, лама зе анахи. То есть, ну, как бы это можно перевести, если так, то ради чего я? Вот это вот странная какая-то фраза. «Имкен лама зенухи». Если так, то ради чего я? Ну, во-первых, реакция сама по себе совершенно непонятная. Допустим, Раши комментирует вопрос Ривки. Он говорит, что Ривка спрашивает, что ну, если беременность такая тяжелая, то зачем я вообще молилась? Ну, как бы я же не знал, что так будет тяжело во время беременности. Раби Авраам ибн Эзра, он идет еще дальше, он говорит о том, что когда у Ривки вот, там, толкались в ее утробе, какие-то странные у нее были ощущения, она спрашивала у других женщин, испытывали ли они такие ощущения, и все говорили, что в общем они ничего не испытывали подобное. И тогда вот этот вопрос Ривки, если так, то чего я, Раби Авраам ибн Эзра, он трактует, если обычно бывает по-другому, то почему у меня лама за анахи, почему именно у меня такая странная беременность? То есть, ну как бы опять же, вопрос Ривки в данной ситуации, он как рассматривается с точки зрения медицинской, то есть, ну как вот у меня какая-то что, аномальная какая-то беременность, вот что такое странное происходит. Но дальше еще больше написано, и пошла спросить Бога. Пошла спросить Бога, куда, пишет наш комментатор, пошла спросить у Бога в Ешиву Шема Эвера. Я не буду говорить сейчас про эту Ешиву, но это было место, где постигали мудрость того, что от человека хочет Всевышний, в неком таком месте, которое называлось Ешива Шема и Эвера. Вот она туда пошла спросить у мудрецов вопрос, почему у нее такое странное ощущение она испытывает. Опять же, тут много различных вопросов, и один из, скажем так, вариантов ответа на этот вопрос дает сам Раши. Он приводит известный мидраш, в котором говорится следующая вещь. Почему вообще Ривка удивилась вот такому странному проявлению беременности? Не в смысле того, что она сказала, что ну я не знала, что если так с беременностью такие проблемы, и роды происходят и очень болезненно, то зачем я вообще беременел? Нет, тут вопрос совершенно о другом. И сам Раши говорит, вопрос этот был вызван другими совершенно обстоятельствами. Какими обстоятельствами? Дело в том, что она заметила в себе какую-то совершенно странную аномалию, потому что когда она проходила рядом с какими-то языческими капищами, она чувствовала, что ребенок, которого она носит под своим сердцем, начал так тарабанить ей в живот со словами «Мама, быстрее открой дверь, не могу, хочу просто выбежать на четверганную музыку слушать». Как бы это что само по себе было, конечно, не очень хорошо. А потом, когда она проходила рядом с Ешивой Шема Эвера, где там люди сидели, там Тойру учили, там мудрости, можно сказать, Талмуда постигали, ребенок еще начал сильнее стучать со словами «Мама, открывай, хочу идти, в общем, той ручей». То есть в этом-то была вся странность. То есть какой-то ребенок, которого она несет, он какой-то раздвоенный. То есть ну, была полная трагедия, если бы она ощущала, что вот проходя мимо языческого капища, он там хочет выскочить туда. Безусловно, это трагедия там, для всей семьи, но такой вот ребенок изначально, вот что у него такие задатки плохие. Или наоборот, было бы очень хорошо, проходила там мимо Ешивы, и ребенок сразу так вот тоже хочет тоже выскочить. Вот молодец, такой будет праведник настоящий. То есть это было понятно. А тут какая-то раздвоенность, то и тут хочет выскочить, и тут хочет выскочить. Вот это ее волнует. В этом вопрос. И поэтому, когда она идет спрашивать, она идет не в женскую консультацию, не к врачу она идет спросить Бога. Она идет в Ешиву Шема Эвера для того, чтобы задать этот вопрос, что у нее происходит. Ведь они молились с Исхаком, чтобы у них родился сын, а сын будет продолжателем идеи Авраама. А то, что она видит, это все очень странно. И было к ней слово Бога, два народа в чреве твоем, и два царства изнутра твоего разделятся, и будет переходить власть от одного к другому, и будет старше служить младшему». Вот какой ответ она получает. Она говорит, ответ был следующий: не волнуйся, на самом деле ты несешь в своем чреве не одного ребенка, а двух детей. И вот эти два ребенка, они будут вот такими антиподами, они будут очень, с одной стороны, похожими, но с другой стороны, они будут совершенно разными. Ты несешь в себе два представления о том, что такое мир, в котором мы живем. Ты несешь в себе две идеологии, два царства. И будет старший, будет младший. И каждый из них захочет, чтобы весь мир жил по тому мировоззрению, которое каждый из них будет приносить в этот мир. Но в конце концов, все закончится хэппи-эндом. Каким хэппи-эндом? Старший начнет служить младшему. Для того, чтобы разобраться в этих двух царствах, тут еще есть у нас один вопрос. Ну, тут сейчас будет понятно, что у него родятся двое сыновей. Один будет Эсав, второй будет Яков. Вопрос, который можно задать сразу же: а как такое может быть? Ну, как бы, мы ведь все дети рождаются одинаковыми. Ну, где у нас написано в наших источниках о том, что один ребенок рождается полным праведником, второй рождается полным злодеем? Нет такого нигде. Когда ребенок приходит в этот мир, он приходит, как говорится в латинской пословице, чистого как горлица. Понятно, он приходит с определенными задатками, которые Всевышний дает ему, с какими-то чертами характера и так дальше. Но нельзя сказать, что один ребенок родился злодеем, а второй ребенок родился праведником. Этот мидраш, он совершенно непонятен. Что значит, если дети, они рождаются, совершенно одинаковыми? Одинаковом смысле, то есть они начинают забег с одной точки. Нет такого, что один на 100 метров вперед пробежал, а второй, прошу прощения, там еле плетется, как черепаха. Нет, у них как бы совершенно разные возможности, они совершенно одинаковые. Как ты можешь понять этот мидраш? Один хочет вырваться там, где языческая капища, а второй, когда проходит мимо святой какой-то синагоги. Ответ тут в другом. Ответ тут как раз в том, что действительно все дети рождаются с разными способностями. Да, у одного ребенка, больше способность к учебе. И такого ребенка, надо отдать, чтобы он учился. И учился всю жизнь, стал аврехом кол или так дальше. Но у него такие способности есть. И он тогда сможет достичь огромных каких-то высот. А у второго ребенка, может, нет таких способностей. Может, наоборот, он к какому-то физическому труду, любит бегать, спортом заниматься и так дальше. Так что на нем теперь крест поставить? Он что, сказать, что он плохой ребенок? Нет. У него есть тоже своя задача в этой жизни. И он точно так же может найти Всевышнего в этой жизни, только согласно чертам его характера. То есть, что мы видим? Мы видим, что да, изначально у одного ребенка были склонности какие-то, может быть, не очень хорошие. Но на основании этих не очень хороших склонностей, если правильно его воспитать, из него может тоже сделать огромного праведника. То есть вот что видит Ривка. Но давайте все-таки вернемся к этой вот странной истории, которых два ребенка, которые она несет в своем чреве, два антипода. И мы сказали, что это два совершенно разных взгляда на мир. Для того, чтобы понять разность этих взглядов, нам нужно посмотреть на их имена, потому что их имена, они очень-очень много нам дают. И когда пришло ей время рожать, и вот близнецы в ее утробе. Вот посмотрите, какая красота, как тут написано, да, близнецы. Она внесет в себе близнецов. Вы знаете, первый человек, Адам, вот когда он сорвал плод с древа познания добра и зла, добро и зло в нем перемешалось. До этого добро и зло, оно было для него внешним. Ну, я не буду сейчас входить в эту тематику, но он мог определить, вот это добро, а вот это зло. И он как бы мог их выбирать. Он понимал, что вот это плохо, а вот это он понимал хорошо. Но вот когда он съел этот плод и стал Homo sapiens, стал тем человеком, которым мы сейчас, в принципе, являемся, вот в нем все перемешалось. Все перемешалось. И вот когда человек иногда говорит, вот я хочу, очень, очень сложно определить, кто это я сейчас, который хочет. Это хочет моя животная душа, или это хочет моя божественная душа. Иногда все настолько перепутано, вот эта вот грань, где заканчивается зло, где начинается добро. Иногда человеку, ну, кажется, вообще полными близнецами. И, кстати, в этом-то и сложность свободы выбора человека, ну и в этом-то его задача определить в этом подобие различия и сказать, что нет, тут, туда я не пойду, вот сюда я пойду. Но это отдельная тематика, но посмотрите, они рождаются близнецами, они действительно похожи друг на друга. Первым вышел наружу красный, покрытый волосами, как плащом, и назвали его Исав. Ну, давайте разберемся, что тут написано. Во-первых, написано, что первый вышел наружу красный. Что имеется в виду красный? Он что, индейцем вышел? Или что о чем тут идет речь? Ну, тут есть несколько вариантов, комментариев, которые говорят. Ну, первые комментарии чисто медицинские, которые переходят на далеко идущий мидраш, который рассказывает о том, что Исав всю жизнь был необрезанным. Это странный мидраш, но есть такой мидраш, что Исав не был обрезанным. И дается объяснение, почему. Дело в том, что часто дети рождаются с желтушками. Вот у меня есть, слава богу, сыновья, и у меня есть несколько сыновей, которых мы, к сожалению, не обрезали на восьмой день. Почему? У них была желтушка. Когда желтушка проходит, все дети рождаются с желтушкой в той или иной степени. Но есть те, у которых к восьмому дню она не очень проходит. И поэтому обрезание переносится на более поздний срок. Поэтому это объяснение, что он был красным, можно перевести именно в этом значении. Что, ну, как бы он родился, у него была некоторая желтушка. Это дает уже вход в этот мидраш. Почему его не обрезали на восьмой день? А когда у него желтушка уже прошла, по какой-то причине, в общем, он сам как бы и не обрезался. Это одно прочтение. Еще раз, прочтение тут может быть множество, я даю несколько. Второй вариант. Имеется в виду, что он был красный. Но то, что у нас называется, знаете, помните, была когда-то такая шоколадка, называлась Аленка. И вот на вот этой шоколадке Аленки изображена такая Аленка. Знаете, с такими розовенькими щечками. Ну, то, что у нас называется кровь с молоком. Кровь с молоком, это, может быть, не совсем про Исава, но, в общем, здоровые. Ну, вот такое, знаете, ну, такое розовые щечки такие. Вот, пышущие здоровьем. Понимаете? И так можно тогда перевести этот мидраш. Это слово так. Первый вышел наружу красным, ну, то есть, абсолютно здоровым. И вот этот вот румянец, который был у него на щеках, это царский румянец. Понимаете? Потому что первенец, который сейчас рождается, это должен быть тот человек, который продолжит идею Авраама и Исхака. Это следующий еврей, это следующий праотец еврейского народа. И когда он рождается, вид у него царский. И сразу всем было понятно, вот он, вот этот продолжатель будущей идеи, вот этот даже красный румянец, который был у него, об этом как раз говорил. Покрытый волосами, как плащом. Но, и опять же, покрытый волосами, как плащом, не надо воспринимать это, что он родился как обезьяна. Такой, знаете, весь такой красный, и волосатый и так дальше. Имеется в виду, что ну, у любого ребенка, когда он рождается, есть волосики. И тут в этом, тут можно рассматривать, опять же, в этом же смысле, что красный, в смысле, как кровь с молоком. То есть даже волосики, которые у него были, не в смысле того, что у него были волосы, как у хиппи, такие длинные, а в смысле того, что он выглядел каким-то законченным. Он выглядел, ну, не то что взрослым, но вот как бы, вот он какой-то очень здоровый такой, и волосики уже у него есть. Ну, такой, значит, ну, вот абсолютно царский вид такой. Абсолютно такой царский вид. Вот так он выглядел. И назвали его Исав. Кстати, тут сразу возникает вопрос, кто назвал. Что мама назвала, папа назвала, тут написано «назвали». Ну и наши комментаторы говорят о том, что как бы назвали кто. Ну, в общем, его все люди назвали Исав. Кстати, опять же, это поддержка тому мидрашу, что он не был обрезанным. Потому что обычно имя еврейскому ребенку дается во время обрезания. А тут написано «назвали его». То есть потом в народе его уже назвали Исав. То есть так как он не был обрезанный, то его уже потом начали называть Исав. В те времена каждое имя, оно было смысловым. Если сейчас человек называет Пантелеймоном или, не знаю, Варфоломеем, это только потому, что, может быть, родители какой-то сериал посмотрели и вот решили, почему бы вот как раз, что мы, Машка, недавно про Варфоломеевскую ночь смотрели, да, давай назовем его Варфоломеем. Ну, то есть, как бы, тут имена могут быть совершенно такие сериальные. А вот в те времена, знаете, каждое имя, оно было очень-очень смысловым, потому что вот каждое имя выражало какой-то смысл. Поэтому назвали его Исав. Исав происходит от слова «асуй». «Асуй» происходит от слова «сформированный». Вот, вот это правильное слово. Он сформированный родился. Вот закончено, сформированный. Тоже хорошее очень имя. Сформированное и потрясающее имя для продолжателя идеи еврейского народа. А потом вышел брат его, и рука его держала Исава за пятку, и назвал его Яков. Обратите внимание, там назвали, а тут написано «назвал его Яков». Ну, мы сейчас вернемся к Якову, давайте посмотрим, кто назвал. Тут можно тоже целую такую тему развить, для того, чтобы успокоить маме пап, которые обычно спорят, как же все-таки называть их ребенка. Одна мама говорит, назовем в честь моего дедушки, папа говорит, назовем в честь моего дедушки. Ну, в общем, начинаются семейные баталии, которые мы называем иудейскими войнами. Так вот, написано в трактате Брахот о том, что в ту минуту, когда человек дает имя ребенку, или мама, либо папа, неважно, даже если той теща дает, всегда есть элемент там пророчества, потому что ребенку не дадут ни его имя. То есть вот у него, у его души есть имя. Вот его еврейское имя есть у каждой души. Поэтому дадут ребенку именно то имя, которое его. Сколько бы они ни спорили, сколько бы они ни ломали копию. Смотрите, в результате, вот любое имя, которое вы дадите, это будет его имя. Вот когда вот вы скажете, ну все, ладно, все, даем это имя, это будет имя ребенка. Поэтому, это так тут и написано, и назвал его Яков. Говорят наши комментаторы, кто назвал? Назвал его Ицхак, папа. Он сказал, назовем его Яков. А почему тут не написано, что Исхак назвал, а просто написано «назвал его», как бы неопределенно. А имеется в виду, что Исхаку, как говорят наши комментаторы, вот это вот пророчество, что надо назвать его Яков, передал Всевышний. И Исхак его называет Якова. Поэтому кто назвал? С одной стороны, и Исхак назвал. А почему так назвал? Потому что ему так Всевышний сказал. Это еще раз подтверждает о том, что не надо спорить, как назвать ребенка. Все равно вы его назовете тем именем, которое надо назвать. Ну как называет? Называет его Яков. Яков, он происходит от слова «пятка», «эков». Почему? Потому что оно написано, что когда он выходит из утроба матери, он держит своего старшего брата за пятку, его назвали «пятка». Их очень хорошее имя. Как тебя мальчик зовут? «Пятка». А кто тебя так назвал? «Папа». А как папа зовут? «Смешливый». «Смешарик» зовут. От слова «смех». Интересно, вот у папы имя Ицхак, тот, кто будет смеяться. Ему мы объяснили смысл вот этого смеха. А теперь третий праотец еврейского народа. Его называют Яков от имени, от слова «пятка». И вот здесь есть граница между этими двумя царствами и между этими двумя братьями. Я сейчас попытаюсь объяснить эту границу. Посмотрите, это очень тонкая, очень важная граница. Помните Шварца, «Обыкновенное чудо»? Ну, кто читал, кто смотрел там в детстве. Ну, в общем, как там ни было, вот там есть такой совершенно потрясающий персонаж, король. Так вот, этот король, все, что не происходило, он вообще всегда ни в чем не виноват. Что-то делает плохое, говорит, а что я могу сделать? Ну, это говорит, гены во мне, у меня там моя тетка вот такая была. А кого-то там хотел отравить, это, говорит, мой дядя был. Он, говорит, такой человек был очень нежный, чувствительный. Иногда, говорит, в компании наговорит что-то в три короба, потом жалко стало и взял тому, кому наговорил, отравил. Он говорит, ну, вот поэтому и у меня такое вот чувство, хочу постоянно там кого-то отравить. Я вообще тут ни при чем. То есть, ну, как бы, гены, среда, в которой я вырос, она сформировала меня. Я тут вообще, ну, как бы, кому претензии? Ко мне претензии? Претензии к создателю этого мира. И на самом деле, по большому счету, первый ответ Адама после того, как он отведал яблоко, или как угодно называйте первым плодом, то, что он отведал. Так вот, это же его был первый ответ Всевышнему. Когда Всевышний сказал: «Адам, где ты?» Он спрятался за деревом, потому что думал, что Всевышний его уже не видит, потому что он же стал Homo sapiens. После того, как он отведал этот запретный плод, мир вокруг него изменился, то есть он стал другим. Точнее, мир, может, остался тем же. Он на мир уже смотрит совершенно по-другому. В его новом мире можно спрятаться от Всевышнего. Но это еще полбеды. Когда Всевышний его спрашивает, зачем он сорвал этот плод. Он говорит: я-то тут при чем? Это, говорит, мне дала жена моя, которую ты мне лично и дал. То есть ты, говорит, меня обвиняешь? Сначала ты мне, Всевышний, даешь эту жену, потом она мне дает это яблоко, и ты меня обвиняешь? А при чем тут я вообще? Это такая психология человека. Это психология асуя, сформированного, сделанного. Это психология некого, знаете, фатала. Ну вот я такой, как я есть. А каким я могу быть по-другому? Если бы Всевышний хотел, чтобы я стал бы великим мудрецом Торы, я родился бы в семье великого раввина, он бы мне отдал бы там супер какие-то пуперы, ешивы, я бы тогда вот стал бы таким. А сейчас, извините, родился в простой семье, папа инженер, мама музыкант, никогда ничего не учили, эмиграция в Израиль, сначала туалет мыл, потом на стройке, потом уже и младшим инженером начал работать, работает с утра до ночи. С утра до ночи, не как ваши там эти досы проклятые, бездельники, работаю. Да нет мне ни на что времени. Так а теперь вы ко мне с претензией, почему ты ничего не знаешь? Вот обстоятельства вокруг меня такие. Я вот есть такой, как я и есть. Это идеология вот этого Эсава. И это очень страшная идеология. Кстати, это идеология большей части мира, к сожалению. А тут другой брат. И имя, как мы сказали, у него смысловое. А какое у него имя? Яков. Яков от слова «экев». А что такое «экев»? «Экев» – это пятка. А пятка – это начало. Человек ведь вот начинается то, что называется, с пятки. С пятки выше. И так строится человек. То есть сама идеология к чему говорит и учит чему. Человек рождается с какими-то плохими чертами характера или с хорошими чертами характера. Человек рождается с какими-то стройматериалами, которые ему дают. Но у каждого человека есть возможность из себя построить совершенно необыкновенного человека. Да, ты родился в семье, которая не отдала тебе вишиву. Да, ты родился в обстоятельства, вокруг тебя были такие, что тебе было сложно, у тебя не было времени и так дальше. Да, это твой жизненный сценарий. Но даже в твоем жизненном сценарии у тебя был выбор найти какое-то время и стать духовным человеком. Может быть, не таким, как какие-то великие равы, как Рав Каневский и так дальше. Но ведь с тебя никто и не говорит, что ты должен быть Рав Каневский. У Рав Каневского, у него один сценарий в жизни, у тебя другой сценарий в жизни. Но ведь судить-то будут одинаково. У каждого есть свой сценарий. По одному сценарию человек, который рождается в семье, действительно, таких очень больших, раввинов и так дальше, его будет судить уже, насколько он сам стал величайшим раввином. А человек, кто родился в семье, в которой никогда ему это ничего не давали, не учили, может, у него нету задачи стать великим раввином, но у него есть задача стать евреем с большой буквы, духовным человеком. И для этого у него дается все. А у меня есть плохие черты характера. Вот я жадный. Или я вспыльчивый. Ты что, животное, которое не может победить свои черты характера? Это очень сложно. Сложно. Это очень сложно. Но ты должен понимать о том, что ты не асуй, ты не сформированный, ты экев, ты человек, ты как глина, из которой можно слепить все, что угодно. Можно слепить какого-то покемона, а можно слепить, Давида Микеланджело. Понимаете? То есть это две разных совершенно идеологии, которые идут у этих двух детей, которые выглядели как близнецы. Они действительно выглядели как близнецы. И тут мы подходим к еще одной грани нашего повествования. Мне кажется, что она очень важная грань. Послушайте, она очень важная грань. Понимаете, у нас есть некое такое лубочное представление, но вот с которого мы начали. Исав, он плохой, Яков, он хороший. В результате оно, ну, в результате оно так и было. В результате. Но изначально-то оно так и не было. Написано, что до 13 лет они были как близнецы. Ну, совершенно близнецы. Но они совершенно одинаковые. Смотрите, ведь и Исав, и Яков, они оба учились у Исхака. Они оба учились у Исхака. Причем они оба очень духовные были. И оба очень талантливые были. Больше, более этого. Исав, так как он был первенец, и все как бы показывало его царственность и так дальше, может быть, он даже был где-то и более талантливым, потому что написано, что Исхак его больше любил. Но, опять же, есть разные комментарии, почему Исхак его больше любил. Но до 13-летнего возраста они близнецы, они одинаковые. Их, ну, невозможно прийти, не надо из Исава рисовать такого, знаете, разбойника с большой дороги, а из Якова рисовать такого полного ботаника. Потому что тогда вся эта история, она не имеет какого-то совершенно никакого смысла. Нет, в том-то и дело, они были совершенно одинаковые. Совершенно одинаковые. Потом произошло что-то, из-за чего Исав стал Исавом, а Яков остался Яковом. И вот этот водораздел, из-за чего это произошло, это как раз история о продаже первородства. И вот здесь вот мы подошли к той истории, на которую я изначально хотел обратить наше внимание. Вы знаете, совершенно потрясающая история, и есть огромное количество граней истины. Но давайте посмотрим на эту историю глазами, как ее трактуют великий такой раввин Рафавигдор Миллер Зацаль. Он видит в этой истории совершенно потрясающую грань. И вот благодаря этой грани мы и найдем этот водораздел. Вот что произошло, в результате чего Исав стал Исавом, а Яков стал Яковом. И так написано. Однажды Яков варил похлебку, а Исав пришел домой, устал из поля. Но тут в этой фразе есть уже огромное количество разных вопросов. Вообще Яков варил похлебку. Это первый вопрос. Но вопрос очень хороший. А что, мужчина не должен варить похлебку? Что только жены должны варить? А если жена устала, что муж не может сделать похлебку? Нет, это не надо в эту тему входить. Все, вы абсолютно правы. Тут речь идет о другом. Яков обычно, видно, похлебку не варил. А тут он варит похлебку. Но вопрос даже не в том, какую он похлебку варит. Вопрос, из чего он ее варит. А варит он ее из чечевицы. А вот здесь вот очень важная вещь, потому что чечевичную похлебку обычно варят, когда какой-то траур. Когда траур. И для кого варят? Для того, у кого траур. Дело в том, что человек, у которого траур, ни про кого из нас не будет сказано, он не может сам, ну, как бы для себя что-то делать, поэтому еду для него должен приготовить кто-то. Поэтому, раз мы видим, что Яков варит чечевичную похлебку, это значит, не дай бог, кто-то умер, и он ее варит для того, у кого траур, кто является ближайшим родственником того, кто умер. Кто умер в этот день? В этот день умер Авраам. В этот день умер Авраам. Мальчикам, кстати, тут по 15 лет. По 15 лет им. И пока они еще практически близнецы. И Исав, и Яков. И тут умирает Авраам. А Авраам, это их дедушка. Кстати, дедушка Исава тоже, видимо, очень любил. Но это же дедушка. Двое братьев-близнецов. Они постоянно у дедушки были в гостях. Там дедушка им давал деньги на мороженое, учил каким-то великим историям. И у них дедушка был Авраам, понимаете? Дедушка Авраам. И дело в том, что они его обожали. А больше всего его любил Исав. Нет, и Яков его тоже любил. Но для Исава дедушка это был все. И он умирает. То есть умер великий праведник. И Исав впервые столкнулся с понятием смерти. Но не просто смерти, а смерти великого человека. Ведь Авраам беседовал со Всевышним. Ведь Авраам, он пошел на гору Мория для того, чтобы принести своего сына в жертву. Это был не просто дедушка, это был Авраам. И Исав это прекрасно понимал. Нет, вопрос, может быть, он не думал, что он будет вечен. Хотя, может быть, в глубине души так и думал. И тут Авраам умирает. И у Исава что-то произошло внутри. Что-то щелкнуло. Что-то щелкнуло такое, что показало ему, а как вот и все? Ну вот велик такой праведник Авраам, и он умер, и все. Отсюда усталость. Какая усталость? Моральная усталость. Даже не то, что моральная усталость. Духовная, душевная пустошенность. Исав пришел с поля душевно опустошенным. Мир, который он представлял до 15-летнего возраста, он рухнул. А может и нету никакой жизни после смерти? А может быть жизнь, а как раз вот и вот, вот в этом. Вот сейчас вот дедушки его нет, вот он лежит мертвый. Ведь ну все, ничего не говорит, не учит ничего. Умер дедушка. Может быть, и с этой смертью как бы все и заканчивается? Это необыкновенное испытание, которое было у Исава. И мысли, которые были у Исава, они были где-то понятными мыслями, когда человек соприкасается с такой страшной трагедией. Опять же, ни про кого не будет сказано. Вывод Исава, он был страшен. Исав думает, а может быть, этот мир, вот он, ну как бы он и есть, вот тогда и живи в свое удовольствие. А потом умрешь, и все, и неизвестно, что потом будет. Вот дед, величайший праведник был. С Богом беседовал, и все, и умер. А дальше что? Кино закончилось. Так что, вот, может быть, то, что там и папа учил, и дедушка учил, может все это не так? Может, все это как-то по-другому сделано? А учили-то как? Учили о том, что вся наша жизнь похожа на коридор. А коридор ведет в зал. А в зале-то и есть настоящая жизнь. Это та жизнь, которая называется Алам-Аба, будущий мир. Нет, это не значит о том, что в коридоре теперь человек не должен ничем заниматься. Вообще, это просто опустить руки, там, сесть там, в пещеру и заниматься самосозерцанием. Да нет. Ведь коридор, который ведет в зал, это же тоже важная такая вещь. Ведь ты же сейчас готовишься, чтобы войти в зал. Там различные зеркала в этом коридоре, ты поправил галстук, ты с кем-то побеседовал, там фуршетные столики. Ты должен получать удовольствие и от коридора. Но ты должен понимать, что это только коридор, потому что самое главное войти в зал. Потому что, знаете, может быть такая ситуация, человек пришел, знаете, так на свадьбу, решил принести там виски, там, ну, чтобы немножко выпить, там, налить, то, что у нас называется обисало, ну, на латыни это называется так, немножечко так налить и выпить, и, в общем, как бы, ну, не для того, чтобы пьянствовать, для того, чтобы повеселить жениха и невесту. Так, зайди в свадебный зал, там столы, там жених, невеста, все радуются. А он решил почему-то начать пить прямо вот в гардеробе. Вот взял там, пальто снял, там уже какие-то фуршетные столики. Он говорит, а вот тут и начнем, значит, отмечать. Налился, значит, один стакан, второй, третий, пятый. Начал там танцевать прямо в коридоре. Ему говорит, слушайте, тут же коридор, вы, прихожая, вам надо в зал зайти. Там все люди веселятся, а он же ничего не слушает. Танцевал, упал, и все, и в отрезвитель, а потом домой. И даже на свадьбе не побывал. Почему? Потому что ему показалось о том, что бутылку, которую он принес, надо выпить, вот сразу же, как разделся в гардеробе. Да нет, надо было в зал зайти. В зал надо зайти, но никто не говорит о том, что коридор должен быть таким пессимистичным, темным, страшным, там ничего не нужно. Да нет, написано, что тот человек, который не радуется жизни в этом мире, он не познает радость в будущем мире. Жизни надо радоваться. Надо видеть каждую радостную минуту, которая есть в этой жизни. Надо, за что Всевышний наказывает? За то, что не служили мне в радости. Жизнь, она должна быть наполнена радостью. И надо жить очень долго. Очень долго, потому что вот этот коридор, это самая важная вещь. Ну, как самая важная вещь, это зал. Но коридор, это по важности следующая вещь за этим залом. Почему? Потому что именно тут ты можешь взять тот гардероб, в котором ты будешь уже представать перед царем, когда ты войдешь в этот большой, большой банкетный зал. Так думал и Исав. Но тут он столкнулся с трагедией. И в нем что-то ёкнуло. И в нем что-то поменялось. И вот эта вот черта характера, с которой он родился. Ведь он же Асуй, он сформированный. Помните, мы не зря же ему дали это имя. Мог ли он в процессе своего формирования как-то поменять эту черту характера? Наверное, мог. Но, видимо, не поменял. И вот после того, как умер Авраам, у Исава что-то оборвалось. Понимаете, тут диалог, он очень короткий. А на самом деле диалог был длинный. И, видимо, все эти представления и все вот эти открытия, которые открыл для себя Исав, он и говорит Якову. Он говорит: слушай, брат, ну как? Авраам умер. Ты понимаешь? Может, нету там ничего. Куда мы, что мы делаем? Что мы, ведь, может быть, надо, вот, есть эта жизнь, вот бери от нее все, а дальше помрешь, непонятно, что будет. Даже сам Авраам умер. И Яков, который постоянно признавал первородство брата, еще раз я хочу сказать, что ведь брат-то старше, он любимец Ицхака, и он учился очень серьезно, и он духовный человек, и вдруг он говорит такие вещи. И Яков ему говорит: как же, ну как ты, а как ты с таким мировоззрением будешь нести вот эту миссию Авраама? Ведь миссия-то в совершенно другом. А как ты будешь его продолжателем этих идей? И что говорит ему Исав? И он говорит: а зачем мне эта миссия? Ведь я все равно, говорит, на смерть иду. Тут, он говорит, на смерть иду. Ну, прямо в пасуке написано. Что значит на смерть иду? Мы же все, говорит, помрем. Какая миссия? Живи в свое удовольствие. У тебя есть чечевичная похлебка, кушай ее. Ты можешь там пойти на футбольный матч. Иди на футбольный матч. Понимаешь, это и есть жизнь. Понимаешь, вот это вот самое главное. Это коридор какой-то, зал какой-то. Вот эта жизнь, это и есть зал. Потому что если даже великий Авраам умер, то что говорить о нас? Понимаете? И вот в этом и происходит вот этот вот раздел. И сказал Исав Якову: дай мне хлебнуть красного этого, ибо голоден я. Ведь он говорит, это же похлебку я сделал для отца. Авраам умер. Он говорит: да какая разница? А я голоден, я кушать хочу. Почему тут отец, он такой традиции, туда-сюда. Я хочу есть. Поэтому прозвали-то его Идом. Идом его красным назвали не из-за того, что он красный родился. Красный, то, что он родился, может быть, наоборот, это подчеркивание его величия. А Идомом-то его назвали, потому что всю идею он продал за какую-то временную похлебку. Сейчас съел похлебку, завтра уже даже забудешь, что ты кушал. Но сейчас он хочет есть. Да, но ты же продашь свой будущий мир. Да я не знаю, есть этот будущий мир или нет этого будущего. Похлебка есть тут. Ее можно съесть сейчас. А все остальное это просто, извини, дорогой Яков, демагогия. И ответил Яков: ну хорошо, тогда продай мне свое первородство. Ну, как бы, если ты не собираешься, не в смысле того, что Яков стремился к первородству, не в смысле того, что произошла там какая-то интрига, какой-то заговор с тем, чтобы украсть у несчастного Исава первородства. Да нет, сам Исав говорит, что оно ему не нужно. Сначала тогда мне продай свое первородство. Он говорит: вот я, говорит, и душ, говорит, на смерть. – воскликнул Исаак. Исав, что тут мне первородцы? Да, говорит, мы все, говорит, подохнем-то. Зачем, говорит, при чем тут первородцы? Слушай, о чем ты говоришь? Ты там говоришь, надо там шаббат, кашрут, все вот эти вот вещи. А я приехал, там ресторан. Знаешь, какие там, какая еда там вкусная. А ты нельзя, потому что это кошерное. А может, ты проживешь 90 лет, в конце отдашь, и все, кино закончится. А сейчас вот можно сюда пойти и поесть. Вот где стал Исав Исавом. И сказал Яков, поклянись мне, ты серьезно это говоришь? И он поклялся и продал Якову свое первородство. Тогда Яков дал Исаву хлеб и похлебку из чечевицы. И тот поел и попил, встал и пошел. Теперь для него самое главное стало то, что есть в этом мире. Это самое важное. Исав стал Исавом. В результате вот этого перелома, который произошел в нем, вот здесь вот и будет начинаться этот водораздел, после которого Исав станет Исавом, который Асуй, уже полностью сформированный и так дальше, а Яков станет Яковом, от слова Экев, тот, который делает себя. И вот эти две идеологии, они будут спорить друг с другом всю мировую историю. До какого периода? До периода, пока старший не примет, в конце концов, идеологию младшего. И презрел Исав первородство. Вот вам, господа, история. Вот вам история. Она не лубочная, она не черно-белая, она цветная. И она учит очень и очень многим вещам. Поэтому, что я хочу пожелать всем нам перед наступлением субботы. Мы должны все помнить о том, что мы являемся потомками Якова. И поэтому на Яков – это Экев, это пятка. Это представление о том, что если сейчас чего-то нет, то обязательно этого можно достигнуть. В любом возрасте. Рабби Акива начал становиться Рабби Акивой в 40-летнем возрасте и стал Рабби Акивой. Не поздно никогда начать. Не поздно никогда начать. Нету в человеке этого фатала, нету в человеке этой предопределенности. Есть у нас такая способность, когда мы можем подняться до совершенно каких-то невероятных высот в любом возрасте. Только для этого нужно, только это нужно захотеть. Откуда у нас есть эта сила? А силу нам дает Яков, потому что это его имя. А ведь это не получится. Это, конечно, не получится. У всех не получается. Но отца-то Якова звали Ицхак, а Ицхак – это смех. А смех происходит, смех без причины, признак дурачины – это когда человек не понимает, что происходит в мире. А когда он видит, удивляется, ведь такое не может быть, потому что такое не может быть никогда, но оно есть, тогда он начинает смеяться. Поэтому всегда можно начать, всегда можно что-то сделать. И это очень-очень важный урок. В этом Яков отличается от Исава. В этом мы должны отличаться от всех других. Почему? Потому что наши праотцы Авраам, Исхак и Яков передали нам это вот стремление, это знание и эту священную миссию, которую все мы и несем. Поэтому, дорогие мои друзья, хочу вам пожелать хорошего шаббата, шаббат шалом. Улыбайтесь побольше, будьте радостны. И самое главное – чтобы мы все были здоровы. Счастливо и до следующей недели.